В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе концерт квартета для Госдепа. Посол США в Грузии передала четверке критикующих ее депутатов, что их услышали в Вашингтоне. Из мэров в спикеры. Кто возглавил парламент в Схинвале? Истина в вине, утверждает абхазский МИД. Виноградари ООН обвинили в шпионаже. Все это, а также строки Абхазии прирастать будут Сибирью, рубрики «Голоса», обзор прессы «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В Вашингтоне ждут четкого ответа на вопрос, согласны ли власти с последними высказываниями и обвинениями, отколовшейся от правящей грузинской мечты четверки. Они неоднократно обвиняли и продолжают обвинять посольство США в вмешательстве во внутренние дела государства, попытке повлиять на процессы и даже желание открыть второй фронт на территории Грузии. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Мы не заинтересованы в том, чтобы война распространилась на Грузию и никогда не говорили об открытии второго фронта, сказала посол США в Грузии Келли Дегнан в эфире телеканала «Имеди». В последние месяцы дипломат неоднократно выступала с подобными заявлениями, отвечая на нападки отколовшейся от правящей грузинской мечты четверки депутатов. Однако, несмотря на это, квартет, образовавшийся, по их утверждениям, с целью доносить до граждан информацию, на озвучивание которой не решаются представители власти, продолжает наступление. А в США, между тем, явно не видят грани между правящей командой и четверкой, поясняет Келли Дегнан.
В последние недели мне задают вопросы высокопоставленные чиновники Вашингтона о мотивах тех лиц, которые продолжают говорить о теориях заговора и распространять ложь, основанную на российской дезинформации. Чиновники не понимают, почему правительство не дистанцируется от этого более резко и четко. Если правящая партия и правительство не согласны с этими явно ложными обвинениями в адрес стратегического партнера Грузии и США, то есть ожидание того, что они четко отстранятся от этого. Повторение этих теорий заговора лишь сеет путаницу, углубляет поляризацию и вызывает вопросы у грузин и американцев о мотивах, стоящих за этими нападками.
Дегнан в последнее время довольно часто повторяет, что открытие второго фронта не входит в интересы США. Впрочем, один из отколовшихся, Дмитрий Хундадзе, продолжает обвинять американцев в нечестности.
Американка Дегнан говорит нам, что они хотят мира в Грузии. Второй американец Киссингер призывает воюющих в Украине грузин приехать в Грузию и свергнуть власть. Третья американка Фаркас говорит нам об утверждении дополнительных санкций и призывает нас быть на передовой вместе с Украиной. Ну и что, если Россия вторгнется в Грузию, все равно она не победит. Будто Россия планирует с нами играть в нарды. Кому из них верить? Или нам опять замолчать?
Написал Дмитрий Хундадзе в очередном письме грузинской общественности. Причем в правящей партии явно не собираются резко и четко отстраняться от слов своих бывших однопартийцев. На их защиту сегодня встал член фракции «Грузинская мечта» Алуда Гудушаури.
Меня удивляет позиция госпожи посла, согласно которой заявление четверки якобы российский нарратив. Очень жаль, я считаю, что это очень неприятное обвинение и одновременно совершенно необоснованные. Вы сами хорошо видите, что целый ряд вопросов, которые задают эти депутаты, это позиции и вопросы очень большой части населения.
Часть оппозиции от представителей правящей партии иного и не ждала. Там призывают высокопоставленных чиновников Вашингтона последовать их примеру, поскольку формально отколовшаяся от правящей партии четверка остается частью грузинской мечты, утверждает член партии «Единое национальное движение» Бачо Долидзе.
Даже теоретически ожидать того, что посол получит какие-то ответы от правящей партии о ее отстранении от этих заявлений, я считаю, не стоит. Эти сообщения придумала сама грузинская мечта. Иракли Кобахидзе сам признал, что есть вопросы, о которых правящая команда не желает говорить, и для этого была создана эта якобы отколовшаяся группировка. Все письма, все заявления, которые распространяют эти люди, и я хочу, чтобы все это хорошо понимали, согласованы с Пидзиной Иванишвили и пройдены с господином Кобахидзе.
Ожидать, что грузинская мечта открестится от заявлений квартета, можно лишь в случае поражения Российской Федерации в войне в Украине. А до тех пор власти будут продолжать политику отдаления от Запада, считает политолог Гье Хухашвили.
США являются единственным практическим гарантом незыблемости вектора развития и нашей безопасности. Если бы не было фактора США, Россия уже на сегодняшний день вынудила бы нашу власть подписать так называемый трактат 2. Да? Мы уже стали бы, значит, зоной влияния России, легально уже. Единственное, почему Россия этого не делает, это то, что они боятся контршагов каких-то от США. Так что эта вся кампания, она, конечно же, направлена на то, чтобы максимально ослабить влияние Америки в Грузии, дискредитировать максимально в глазах общественности США. И это методично делает власть. Не четверка, а именно властная пропаганда.
Впрочем, сейчас США приходится лишь отбиваться от нападок. Любой резкий ответ с их стороны несет с собой серьезные риски, продолжает Хухашвили, поскольку Грузия может более интенсивно склониться в сторону России, считает политолог, в чем, скорее всего, и заинтересованы действующие власти Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Новым спикером парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия стал бывший мэр Цхинвали Алан Алборов. Он представляет партию НХАС, лидер которой Алан Гаглоев недавно сменил Анатолия Бибилова на посту президента. Теперь уже бывший спикер Алан Таддаев продолжит законотворческую работу в качестве рядового депутата от партии «Единая Осетия». Чем он запомнился на этом посту, расскажет Ирина Келексаева.
Две недели затишья и ожидания проведения сессии парламента закончились сегодня переизбранием главы законотворческого органа. До начала заседания «Эхо Кавказа» пообщалось с депутатом Давидом Санакоевым, который сказал, что отставки Алана Таттаева ждали давно.
Я сторонник был того, что еще и притом не сейчас. Уже довольно долгое время сторонник того, чтобы председатель был другой, чтобы поменять председателя. Потому что с этим человеком связано то, что наносил вред парламенту. То есть работа, как подобает, не шла. То есть он нарушал регламент постоянно. Он прятал законопроекты, которые присылались в парламент. Например, законопроект о государственной границе в 2019 году. Проводил сессии без кворума. То есть это все нарушения довольно серьезные. И за эти нарушения надо отвечать. То есть человек не должен, совершающий такие нарушения, не должен находиться в должности председателя парламента.
В бытность спикера Таттаева, к примеру, не дали возможности вынести вотумы недоверия министрам внутренних дел и юстиции, а также генеральному прокурору после массового избиения заключенных в 2019 году. Уже после смерти Инала Джабиева спикера и его однопартийцев от «Единой Осетии» не раз в этом упрекали. По мнению части парламентариев, отреагировав на то нарушение прав заключенных, парламент предупредил бы резонансное дело о смерти задержанного Джабиева. Не приняли при Таттаеве импичмент президенту и вотум недоверия правительству, после того, как исполнительная власть отказалась отдавать депутатам финансовый акт проверки российского казначейства. Алан Таттаев отреагировал на запрос депутатов отказом, цитата. «Правильно говоришь, но до нас должны были ответить те, кто проел 47 миллиардов для Осетии. Что же вы тогда ничего не сделали? А сегодня вы хотите контролировать бюджет? До сегодняшнего дня не надо было контролировать бюджет», конец цитаты. Не отреагировал Алан Таттаев и на обращение об избиении задержанного силовиками Геннадия Кулаева, который недавно умер предположительно от их последствий. Его ответ на доклад депутатов о контрабанде сигарет с участием высокопоставленных югоостенских чиновников тоже останется в истории Южной Осетии. Как председатель парламента и представитель правящей партии «Единая Осетия», Таттаев тогда заявил, цитата, «17 года с каждой пачки сигарет платятся акцизы, налоги и таможенные сборы. Вследствие этого бюджет республики ежегодно пополняется на 100-130 миллионов рублей. Кроме того, если бы завозимый в республику табак был контрафактным, я думаю, что таможенная служба Российской Федерации ни в коем случае не пропустила бы эти грузы через свою границу на территорию Южной Осетии», конец цитаты. Не смогли парламентарии принять и закон об амнистии, рассмотрение которого откладывалось несколько раз, и все понимали, что правящая «Единая Осетия» просто не хочет освобождения экс-министра связи Георгия Кабисова. Никаких сюрпризов сегодня никто не ожидал. По Цхинвалу уже ходили разговоры о том, что Таттаев покидает место спикера и кресло достанется однопартийцу действующего президента Алану Алборову. Вице-спикер Петр Гасьев зачитал постановление парламента о досрочном прекращении полномочий спикера.
Парламент Республики Южная Осетия постановляет. Первое. Считать досрочно прекращенными полномочия председателя парламента Республики Южная Осетия Таттаева Алана Сергеевича согласно личному заявлению. Второе. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Первый заместитель председателя парламента Республики Южная Осетия Гасьев. данное постановление прошу голосовать.
До голосования Татаев произнес прощальную речь, цитата. «Сегодня я принял решение снять с себя полномочия председателя законодательного органа власти. На протяжении последних лет мы наблюдаем много примеров недопонимания, противостояния, бойкотирования отдельными депутатами своих обязанностей и мало конструктивной работы на благо народа Южной Осетии. В течение нескольких лет я всячески пытался договориться с депутатами всех фракций, шел на уступки, лишь бы парламент начал нормально функционировать, но все тщетно. Я снимаю с себя полномочия председателя парламента в надежде, что депутаты начнут работать для народа, которых избрал». Конец цитаты. На должность председателя парламента претендовали две кандидатуры. Это член Единой Осетии, глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов и депутат от партии НХАС Алан Алборов, за которого проголосовало большинство депутатов. Обращаясь к депутатскому корпусу, Алборов пообещал плодотворную работу со всеми политическими силами. Согласно официальной биографии, Алан Алборов в разные годы работал в таможенном управлении, возглавлял Ленингорский район и мэрию города Цхинвал. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим тему. Кто и почему занял кресло спикера парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия? Мурат Гукимухов имеет на этот счет свое мнение.
Отставка Алана Тадаева с поста председателя парламента – это ни в коем случае не капитуляция оппозиции. Очевидно, это рациональное решение, принятое совместно с Анатолием Бибиловым или даже в более широком кругу единомышленников. Экс-президенту и его Единой Осетии сейчас в принципе не нужно кресло спикера. В нем нет нужды, если за спикером не стоит устойчивое парламентское большинство. А его тоже нет. Вчерашние политические попутчики переметнулись от бывшей распределяющей руки к действующей, что было вполне ожидаемо. Конечно, в иной ситуации Анатолий Ильич без боя не уступил бы. И Алан Тадаев не подал бы в отставку. И у Анатолия Бибилова хватило бы ресурсов и возможности заинтересовать вчерашних политических попутчиков. Но, повторюсь, в этом нет смысла. Посмотрите, как распределились голоса между двумя кандидатами на пост спикера. Из 33 парламентариев, присутствовавших на сессии, за кандидата от президента Гагоева Алана Алборова проголосовал 21 депутат. А за кандидата от Единой Осетии Ацамаза Бибилова 12 депутатов. О чем это говорит? О том, что за Анатолием Бибиловым более трети голосов. То есть без его фракции парламент не набирает кворум, что позволяет Единой Осетии блокировать законодательные инициативы руководства республики и так далее. И, конечно, довольно странно было бы устраивать демарши, критиковать власть, срывать сессии в парламенте, где спикером лидер оппозиционной фракции. Можно предположить, именно поэтому Единая Осетия и выдвинула в спикере заведомо непроходную фигуру Ацамаза Бибилова. Трудно представить, что кто-то из инициаторов его выдвижения всерьез рассчитывал, что большинство проголосует за депутата по фамилии Бибилов. Наверное, единственная интрига в этой истории про отставку – сохранится ли за Аланом Тадаевым кресло председателя партии или он уступит его Анатолию Бибилову на следующем съезде Единой Осетии. Местные наблюдатели утверждают, что съезд могут провести уже в октябре. Избрание лидером партии позволит Анатолию Ильичу лично присутствовать на сессиях, сохранять единство своих сторонников и задавать тон на заседаниях законодательного собрания. Хотя Анатолий Бибилов человек занятой, у него масса экономических интересов в ДНР и ЛНР. Поэтому пока непонятно, получится ли у него совмещать бизнес там и политическую деятельность в республике, есть ли вообще для него такая необходимость. К другой части истории, к избранию Алана Гагоева спикером парламента. Как прокомментировал это избрание один из местных аналитиков, если бы я был врагом Алана Гагоева, я бы тоже проголосовал за Алборова. Пожалуй, из окружения Алана Гагоева никто так не раздражает избирателей, как Алан Алборов. Понятно, что это выбор самого Алана Юрьевича, и он имеет полное право на кресло спикера, потому что это он предложил свою партию НХАС Алану Гагоеву после того, как ему не дали зарегистрировать свою партию «Аланский союз». Но все-таки кадровое решение крайне неудачное. Президент просто обязан был его избежать. Алан Алборов никогда не был политиком. Президент Леонид Тибилов назначил его мэром Цхинвала по протекции министра внутренних дел Аксара Лавоева и руководителя службы внешней разведки Сослана Гатикоева. Эти товарищи приняли самое деятельное участие, в том числе и финансовое, в избирательной кампании Леонида Харитоновича и вполне понятно претендовали на какую-то часть должностей. Должность мэра столицы была одной из них. В 2013 году Лавоев и Гадяков решили создать партию власти наподобие «Единой России». На должность председателя предложили доверенного человека Алана Алборова. Сам он на выборы не пошел, остался в должности мэра. На парламентских выборах партия при поддержке административного ресурса набрала чуть более 7%. Три ее представителя прошли в парламент. Перед парламентскими выборами 2019 года ситуация для Алборова складывалась совсем грустно. Кибилов уже не президент. И партия НХАС его больше не интересует. Впрочем, как и Лавоева с Гатикоевым. А Алан Алборов уже не мэр. Партия НХАС в народе не популярна. Шансы пройти в парламент второй раз стремятся к нулю. Вот тогда и случился этот союз, спасительный для всех его участников. Давид Санакоев, у которого Минюст намеревался закрыть партию «Молодая Осетия» и не допустить его к выборам. Алан Гаглоев, кому тот же Минюст отказал в регистрации Аланского союза, да еще и московские кураторы не пускают на выборы даже в качестве мажоритария. И сам Алан Алборов с парламентской партией НХАС, которую закрыть невозможно. Но, повторюсь, в этой троице Алборов человек не публичный. Он бизнесмен, чиновник с коррупционным флером, но не политик. А в кресле спикера все-таки нужен человек, умеющий говорить с людьми, с хорошей реакцией, с опытом политической деятельности. Человек, способный убеждать, лавировать, превращать меньшинство в большинство и наоборот. Способный отвечать на критику оппозиции. Кто всем этим будет заниматься? В этой истории есть момент, на который еще раз нужно обратить внимание. Это итоги голосования. За Алана Гаглоева проголосовали все, кроме 12 бибиловцев. Понятно, например, почему за Алборова проголосовала фракция «Единство народа», вчерашний партнер «Единой Осетии». С ней договорились. Они не соратники, они договорники. Но по итогам голосования выходит, что кандидатуру поддержали и союзники Гаглоева еще по оппозиционной борьбе. В республике ни для кого не секрет, что большинство из них были против кандидатуры Алборова. Местные наблюдатели до последнего не верили, что они поддержат его кандидатуру. Но они почему-то не стали возражать. И это тревожный признак. Это может указывать на развал команды. На то, что каждый из них решил, что свое будущее теперь будет делать сам. Им больше незачем спорить с Гаглоевым по поводу его кадровых решений. Это их больше не касается. И в этой ситуации, когда каждый за себя, никто не против, чтобы у потенциального конкурента на предстоящих парламентских выборах был лидер, вызывающий раздражение избирателя. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
МИД самопровозглашенной Республики Абхазия запретил проект продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по поддержке автохтонных сортов винограда. Он обвинил руководителя этой организации Тифен Лукас в шпионской деятельности и объявил ее персоной нон-грата. В защиту Тифен Лукас выступил президент Ассоциации виноделов Абхазии Алхас Аргун. Он рассказал Елене Заводской, чем она на самом деле занималась в Абхазии и какой удар может нанести по абхазскому виноделию указанное решение.
Ничем другим, кроме бредом, я это назвать не могу. Что здесь можно разведывать, выращивая виноград? Эта программа была предназначена для возрождения абхазских сортов винограда. Этот человек несколько лет искренне просто пытался делать что-то полезное для Абхазии. Она привлекла лучших специалистов в мире по этому делу, по выращиванию саженцев. Она связала нас с ведущей лабораторией по винограду Монпелье. Это крупнейшая база данных винограда. У нас там были даже очень интересные первые результаты по нашим автохтонным сортам. Ну и вот сейчас ее обвинили в каком-то бредовом шпионаже. Это охота на ведьм. Мы оказались в русле вот этой истерии всей российской. Наверное, нас тоже это сказывается. Вот и борьба с иноагентами. Ну, вот сюда все идет, скорее всего.
Человека обвиняют в серьезном преступлении, в шпионаже. Не приводится ни один аргумент, кроме того, что это было село Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы. Вы можете что-то сказать, почему такое место было?
Потому что это место, где было раньше склады, которые взорвались. Склады Минобороны, помните же, да, там взрывы? Тогда, естественно, у нас Холотраст занимался разминированием. То есть Холотраст 2 года разминировал, это не мешало. Это российская военная база. А вот виноград, который там собирается, он почему-то помешал. Ну, то есть наталкивает на то, что там, конечно, подоплека совершенно другая. Я могу только догадываться.
Озвучить не можете?
Ну, это какие-то мои предположения, я не могу их озвучивать, потому что и доказательств у меня нет, я не знаю. А выбрано это место было потому, что проект уже один пошел по реабилитации местности. Он уже фигурировал, видимо, в каких-то их планах. И, наверное, им удобно было там же сделать следующий проект на этой же почве, которая была реабилитирована и будет направлена, скажем, в мирное русло. Там раньше был склад снарядов, потом будет там виноградник. Причем не простой виноградник, это очень серьезный проект. Это технологии, к которым у нас не будет доступа, и у которых нет доступа и в России тоже. Россия сама страдает от недостатка посадочного материала. Для того, чтобы это понимать, надо же иметь подход такой более широкий. Но, к сожалению, сейчас этого у нас нет.
Какие последствия будут от закрытия этого проекта для Абхазии?
Наши автохтонные сорта, вот, например, докладывают, я в конец 19 века, я читаю, Балас такой был, русский ученый, я читал его доклад по состоянию виноградника, виноделию, там, императору в конце 19 века. Но среди прочих всех виноградников он описывает и Сухумский округ, да, Абхазию, то есть территорию. И он перечисляет 53 абхазских сорта. Каждый описывает, какое из него вино получается, в каких селах он распространен. Понимаете, 53 уникальных сорта, которых нет больше нигде в мире. Эти же сорта автохтонные, они же берутся не просто пошел в лес, посадил дом, он вырос. Это результат многолетней, просто десятилетиями, может, столетиями селекции, выведения нужных свойств, этих разведения сортов. То есть это целая культура виноделия. Целый слой, который сейчас совершенно нами забыт, а нашими соседями, грузинами, армянами, очень эксплуатируются. Они друг с другом борются за первенство виноделия мировом, потому что несколько тысяч лет назад есть археологические материалы, где видны какие-то, скажем, инструменты, емкости, где хранились вино, потому что там косточки найдены. Ну, то есть мы же тоже находимся в этой же зоне. Мы являемся одними из родоначальников этого вообще направления. И да и в Европе эта версия, что виноделие с Кавказа пришло, она очень распространена.
Как с работой Тифенлука связаны эти сорта?
Я вам скажу, почему, вот мы сейчас говорим, я столько говорю об о наших сортах, но вы знаете хотя бы на память хоть одно вино из нашего сорта у винзавода нет, у меня нет, у крупных ни у кого нет. Выпускают там единицами, но это штучные какие-то бутылки, которых нет. То есть у нас есть огромная история, у нас есть свои сорта прекрасные, которые способны дать великолепное вино мирового уровня, а у нас их нет. Почему? Потому что у нас нет этого винограда в промышленных масштабах. Есть единичные, но это не решает проблему. Для того, чтобы, например, засадить гектар, нам нужно там 4, 5, 6 тысяч саженцев. Чтобы их вывести, нужна работа. Это отдельная работа, это научная работа. Просто так их посадить нельзя, потому что сначала надо исследовать, изучить, чтобы не было каких-то вирусов, чтобы убедиться, что это именно тот сорт, который тебя интересует. Потом сам процесс размножения. В России сейчас бурно развивается последние там 15 лет, наверное, с виноделия именно современного типа, но и они испытывают огромные проблемы с посадочным материалом. То есть они все время закупали это в Европу. То есть ведущая технология находится там. И этот проект помог бы нам здесь получить посадочный материал, который мы были в будущем могли бы продавать населению или тем же вот винным предприятиям винодельным, тем, кто захочет. Сейчас у нас просто нет. Я с удовольствием хочу посадить сейчас там несколько гектар, но этого материала нет, его негде взять. Есть попытки куда-то черенки отвезти, там привить, но там, скажем, в Европу нас не пускают. В Россию я вот этим летом отправил весной, скажем, мы рассчитывали получить 30 тысяч саженцев вместе с винами и водами, мы этим занимаемся. Получим 6. Там тоже это все не развито. Вот это все могло бы быть у нас здесь, но шпиономания этому помешала.
А Тифенлукас, она помогала эти саженцы получать?
Она, во-первых, не саженцы получать. Мы должны были научиться здесь прививать и выращивать саженцы. Процесс заключается в том, чтобы к правильному корню привить черенок от нужного растения и потом его вырастить. Я случайно с ним познакомился несколько лет назад. Вот эту идею мы вынашивали несколько лет. Когда вот дошло до реализации, когда уже было выделено финансирование какими-то европейскими структурами там из Швейцарии, она привлекла лучшие, там, например, Институт виноделия Бордо, вот эта лаборатория Монпелье, Институт вина Швейцарии. То есть крупнейшие лидеры вообще в винном деле европейские нам готовы были помочь поделиться технологиями. Приезжали уже два профессора. Один специалист по почве, другой специалист именно по вину. Они проводили лекции. У меня там планерку мы провели. И на винзаводе провели тоже. Их планировали сейчас приезд еще специалистов и в этом месяце, и в следующем тоже, чтобы образовывать наших всех желающих местных, кто этим занимается. Но
скорее всего, это прекратится. И просто, ну, то, в какой форме это было сделано, просто свинство. Я по другим словам не могу назвать. Совершенно без всяких оснований человека вышвыривают отсюда. Человек, который искренне несколько лет занимается, привлекает сюда, пытается. Причем никогда в жизни она никаких политических заявлений не делала. У нее есть и предыдущие проекты, которые связаны, например, с возрождением нашего самшита, который погиб от огневки, вы знаете, весь. Они снабдили обнило с технологиями и лаборатории, где они будут высаживать, уже высаженные растут. Можно обратиться, кстати, в Институт ботаники, они с ними сотрудничали. Там есть у нас теперь база для того, чтобы восстанавливать самшит. Плюс они занимались лечением каштана. Каштан у нас повсеместно болеет, наши каштановые леса исчезли почти. Это серьезная проблема. Они пытались с этим бороться. Институт экологии, институт ботаники. Они очень хорошо ее знают. Поговорите с ней, непосредственно с ней работали. А мы по виноделию должны были работать именно в этой отрасли. Потому что эта отрасль ей близка. Она сама выросла в Шабли, на Бургундии, в семье вообще виноделов. Ее родители в кооперативе работают. И всю жизнь с детства она занимается виноградом. Оказалась ей близкая ей тема, и она от души хотела нам помочь. Она писала полностью весь этот проект, и он удачно продвигался. И ей поверили спонсоры, и нам тоже. Просто так вам не дадут денег, вы же понимаете. Должны быть веские основания. Ну вот она ж, я не знаю, как это назвать, это даже, я не знаю, не самодурство, а вот просто какая-то определенная задача стоит политическая у людей, и им все равно, они готовы идти по головам, там, через любые проекты, и плевать, по-моему, на то, что в Абхазии будет. Вот мое мнение.
Собеседником Елены Заводской был Алхаз Аргун. Новосибирские ученые совместно с абхазскими коллегами обследовали неустойчивость ряд сооружений самопровозглашенной Республики Абхазия. Среди них Новоафонский монастырь, Гальское водохранилище, Гуминстинский мост, Сухумский маяк и здание Совмина. Виталий Шарий узнал о результатах совместной деятельности.
На днях российские ученые из Новосибирска и сотрудники Института экологии Академии наук Абхазии обследовали на предмет устойчивости инженерное сооружение на территории Республики. Среди объектов изучения были Новоафонский монастырь, Гальское водохранилище, Гуминстинский мост, Сухумский маяк, Абхазский государственный университет и сгоревшее 29 лет назад здание Совета министров Абхазской АССР. Российских ученых в Абхазию пригласил руководитель Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, который рассказал «Эхо Кавказа».
Институт экологии пригласил группу научного центра экология Новосибирского отделения РАН. И они владеют несколькими методами очень современных способов диагностики пластов, тайных оснований на степень насыщенности пластов водой, что очень важно для понимания ползневых процессов, неустойчивости зданий, особенно те, которые находятся на склонах, возможность оценки дренажной системы, ее эффективности. В принципе, так сказать, это было все вначале нацелено на плотину Гальского водохранилища. Ну а потом, когда мы уже начали работать, здесь появились еще новые объекты, которые представляют интерес с этой точки зрения. И получили такой предварительный пока результат, обзор такой, который требует в дальнейшем детализации. Но так как это был пилотный вариант, все расходы организаторы, и они, и мы как бы понесли в значительной степени они. То есть это никакой нагрузкой для бюджета не стало. Но вот в дальнейшем уже надо будет, уже когда детализировать эти изыскания более подробно, там нужно будет думать о уже заключении конкретных договоров с заинтересованными организациями.
Что же показали нынешние исследования? Ученые исследовали замкнутый периметр вокруг храмового комплекса собор святого Пантелеймона в Новом Афоне, колокольню с курантами, жилые строения монахов, обе подпорные стены и оценили устойчивость всех сооружений. Остаточный ресурс комплекса монастыря 74%, самого собора 86%. 6%. Это очень хорошо для зданий, строившихся во второй половине позапрошлого века на склоне холма. А вот Сухумский маяк начинает потихоньку падать. Маяк был спроектирован компанией французского инженера Эрнеста Гуэна и привезен в Абхазию в 1861 году. Считается, что остаточный ресурс сооружения 68%, но по мнению специалистов, эти данные скорее всего завышены, так как он держится еще на натяжных тросах. Я задал Роману Дбару вопрос. Ну вот я помню все послевоенные годы, вот это здание Совмина сгоревшее, да, сперва сказали, вообще там надо его сносить, потом из Москвы приезжала группа какая-то, там проект, что-то сделали, типа восстановления, потом это все заглохло. Но я как понял по результатам того, что сейчас сделано, наверное, все-таки его надо сносить, и смысла нет никакого.
Наверное, в наше время оставлять руины до четвертого этажа, а потом, значит, что-то думать дальше, наверное, особого смысла нет. Сегодня новые материалы, и если что-то строить, надо, естественно, начинать строить с нуля.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Президент США Джо Байден в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS прокомментировал возможность применения российскими властями оружия массового поражения в связи с войной в Украине. «Не делайте этого», — трижды повторил Джо Байден. Он добавил, что сказал бы Путину также о том, что подобные действия изменят лицо войны, как ничто со времен Второй мировой. На вопрос о последствиях, если российский президент Владимир Путин перейдет эту черту, глава Белого дома сказал, что последствия будут, но какие именно, он сообщить не может. Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они предпримут, будет определяться и вероятный ответ, — добавил президент США. Российские СМИ позднее распространили комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. В ответ на вопрос РИА Новости о том, может ли Россия применить такой вид вооружений, Песков предложил прочитать военную доктрину страны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об обстреле со стороны Украины села Красный Хутор. В результате, по его словам, есть одна пострадавшая. Нанесен ущерб трем домовладениям. Гладков написал об этом в своем телеграм-канале. Позднее оперштаб региона сообщил, что при обстреле Красного Хутора погибла женщина. Еще два человека получили легкие ранения. Красный Хутор находится в 1,5 километрах от границы с Украиной. Ранее сообщалось об обстрелах этого населенного пункта 14-15 сентября. В Баткенской области Кыргызстана в связи с вооруженными столкновениями в пограничных с Таджикистаном районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в субботу МЧС страны. В министерстве указали на необходимость работ по эвакуации части населения. Интерфакс пишет, что стороны приступили к новому раунду переговоров. Они проходят в селе Кулькан в Сагдийской области Таджикистана. В кыргызской погранслужбе утверждают, что в пятницу таджикская сторона начала обстрел ее пограничных нарядов. Сообщалось о столкновениях не только в Баткенском, но и в Лейлекском районе. В Бишкеке утверждают, что таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов, в том числе по населенным пунктам. В погранслужбе Таджикистана заявили, что кыргызская сторона в пятницу с вертолетов и дронов нанесла удары по нескольким таджикским населенным пунктам. Утверждается, что в сельском совете Овчи-Калача-Бабаджон Гафуровского района при атаке с дрона была разрушена соборная мечеть. Ночь на субботу прошла без крупных инцидентов после достигнутого днем соглашения о прекращении огня. Однако 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе, обвинив друг друга в нарушении договоренности, передает Кыргызская служба радио «Свобода». В Украине открыли уже 1358 уголовных производств по фактам сотрудничества с оккупационными властями. А подозрения в коллаборационистской деятельности объявили 223 гражданам страны. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он отметил, что большинство подозреваемых работали в оккупационных администрациях и правоохранительных органах. Почти все они уехали в Россию. Среди подозреваемых в коллаборационизме есть руководители образовательных учреждений и учителя. Известно об открытии 19 таких дел. Глава Нацполиции Украины добавил, что сейчас идет проверка тех руководителей поселковых советов, которые, по сведениям местных жителей, встречали россиян с цветами, предоставляли им продовольствие и информацию.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Грузии Саламат Зурабишвили примет участие в церемонии похорон Елизаветы II. Об этом сообщили в администрации президента. В рамках рабочего визита в Лондон 18 сентября президент Грузии вместе с мировыми лидерами примет участие в гражданской панихиде по королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II и посетит прием от имени короля Карла III. 19 сентября Саламат Зурабишвили посетит церемонию государственных похорон и прием, который будет дан от имени министра иностранных дел Великобритании. В рамках рабочего визита также запланирована встреча президента Грузии со спикером Палаты общин парламента Великобритании, пишет общественный вещатель Грузии. Грузинская телекомпания РБЖ, первый развлекательный, финансируется российским Первым каналом, сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на неправительственную организацию Transparency International Грузия. Согласно документации Национальной комиссии по коммуникациям, Первый канал заплатил РБЖ за рекламу от 100 тысяч до 500 тысяч лари только в первом квартале 2022 года. Точная сумма не уточняется, поскольку комиссия публикует общую информацию о доходах больше 7 тысяч лари.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Все последнее время мы слышим об успешном контрнаступлении ВСУ на северо-востоке и юге Украины. При этом Россия утверждает, что ее отступление продиктовано лишь перегруппировкой сил. За нашим некруглым столом о положении на украинских фронтах и о том, что оно сулит в ближайшем будущем, мы беседуем с аналитиком Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым и с директором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексеем Мельником.
Господин Мельник, у меня к вам первый вопрос. Мы с вами беседовали в мае за этим же столом. Вы говорили тогда о переходе войны в затяжную стадию, в войну на истощение. И в ближайшие после мая месяцы прорывов не ждали, как таковых, если я правильно помню. Ну вот, собственно, прошли почти 4 месяца. И мы видим успехи Украины. Они приблизили войну к концу? Внушают положение на украинских фронтах вам оптимизм?
Возвращаясь к нашему разговору, который вы вспомнили, я хочу сказать, что, наверное, как эксперту мне приятно, что эти прогнозы, которые тогда давались, они преимущественно сбылись. То есть, действительно, после провалившегося блицкрига Россия вынуждена была перейти к другой стратегии, которая называется «война на истощение». И действительно, в течение практически 3 месяцев были очень небольшие локальные где-то изменения линии фронта. И украинская сторона все это время, мне кажется, использовала достаточно эффективно для того, чтобы готовить новые силы, именно подразделения, также создавать запасы вооружений с помощью западных партнеров, готовить то, что называется поле для грядущего наступления, как раз с использованием тех же уже известных «Хаймарсов» для уничтожения линий снабжения России, запасов, командных пунктов, средств ПВО. Ну и, в общем-то, это дало свой результат. То, что касается переломного момента войны, можно с уверенностью, наверное, говорить о том, что это может быть началом переломного момента. Ну, то есть, ближайшие где-то неделя-две покажут, насколько у Украины есть ресурсы продолжать эти темпы наступления и насколько у России те ограниченные, но все-таки еще ресурсы, которые позволяют ей либо сдерживать украинское наступление, либо контратаковать на других участках.
Спасибо. Господин Михайлов, в чем, по-вашему, причина неудач российской армии на этих направлениях? Это отсутствие стратегии, плохое командование, не знаю, нехватка сил и вооружения? Или это умелое ведение войны теперь уже со стороны Украины вкупе с боевым духом ее бойцов и западной помощью?
Вы говорили о войне на истощение. Это с учетом состояния российских регулярных даже подразделений, соединений, даже объединений, которые мы видим. Можно говорить, что Россия в эту войну на истощение, если не проиграла, то закончилась сильным знаком минус. То есть вот тот же 11-й армейский корпус, который, как мы понимаем, наряду с мобилизованными из так называемых ЛДНР и российскими бойцами Росгвардии прикрывал позиции под Балаклеей, оказался не способен организовать сопротивление. Оказался, если не полностью разбит, то очень существенно потрепан и лишился тоже практически всей своей техники. Как мы понимаем, значительное количество сил в этом корпусе составляли люди, которые не имели отношения к сухопутным войскам. 11-й корпус – это береговые войска Балтфлота, и значительная часть тех, кто нес в нем службу на момент украинского наступления, были завербованы и переведены из различных частей подразделений, в том числе морских самого Балтийского флота в Калининграде. Соответственно, вот этот самый 11-й корпус – это вот такой классический пример, во что превратились российские силы. Это люди, которые имеют, в принципе, мало отношения к, в крайней мере, до начала так называемой специальной военной операции, имели мало отношения к ведению боев, к непосредственно сухопутным войскам, и которые, соответственно, не в состоянии сдержать украинские наступательные действия. Это одна сторона, но при этом, конечно, следует отмечать, что есть и те российские силы, которые в состоянии еще пока что каким-то переменным успехом обороняться, например, на Херсонщине, где такого развала фронта мы пока что не наблюдаем. С другой стороны, если посмотреть на украинские силы, то да, была подготовлена достаточно сильная ударная группировка, которая была вооружена преимущественно западным оружием. И здесь можно вспомнить бронетранспортеры М113, противоминные бронеавтомобили МАКС-ПРО, танки Т-72, М1, М1Р, которые были поставлены из Польши и Чехии. Также, конечно, широко применялись артиллерийские системы М270 и Хаймерс ракетные, и ствольная артиллерия, мобильная Панцергаубица и польские AHS Краб. Все это было создано и успешно было применено. Кроме того, разумеется, судя по Харьковской операции, украинские войска умело применяют тактику маневренной войны, когда не тратят время на то, чтобы биться лбом на населенные пункты, как это делает российская армия, а проходит десятки километров в день, если это позволяет ситуация на фронте. Соответственно, добивая окруженные, отрезанные российские разрозненные части силами второго эшелона, то есть действуют по той схеме, которую, в принципе, работают все современные армии после Второй мировой войны, и которую, видимо, российская армия каким-то образом умудрилась забыть или прогулять уроки в тех или иных вузах или школах, но тем не менее, украинская армия показала большее умение именно ведения современной войны, по крайней мере, в Харькове.
Да, и тут же спрошу у вас тогда. В одном из ваших последних интервью вы говорили, что России необходимо срочно принять какие-то быстрые решения, иначе она рискует получить разгром значительной российской группировки, причем в ходе именно молниеносного наступления. Я правильно вас цитирую, да?
Да.
Какими могут быть эти решения при том потенциале, который есть у России в Украине сейчас?
Я говорил про непосредственно ситуацию на Балаклейско-Купинском направлении. Это было несколько дней назад. Сейчас можем констатировать, что России не удалось своевременно перебросить резервы, не удалось создать своевременную группировку для контрудара.
А сейчас это будет сложнее ей сделать, да?
Тем более, да, сейчас еще сложнее. И это привело к фактически разгрому 11-го армейского корпуса и 1-й танковой армии, которая была вынуждена оставить практически всю свою технику в Изюме и отойти только личным составом без тяжелой техники, которая осталась украинцам. И, соответственно, россияне потеряли столько техники, сколько было бы достаточно для вооружения 1-2 танковых мотострелковых бригад. Это очень серьезные потери, и сейчас России очень сложно будет формировать какой-то фронт. То есть сейчас появился фронт по границе, появился фронт между Харьковщиной и Луганщиной по реке Оскол. Все это нужно чем-то затыкать, нужно формировать какие-то нормальные линии обороны, а не как они те, какие наблюдались под Балаклеей. Поэтому, как мы понимаем, сейчас ведется переброска из самых разных мест, там, с учений, например, которые проводились в Восток-2022, с других территорий, там, Заполярье и так далее. И какие-то последние, так сказать, резервы, по крайней мере, те, которые имеются в действующей армии. Параллельно с этим, конечно, нужно отметить, что у России есть еще некоторые незадействованные резервы. Например, это группировка войск сил «Центр», которая так и не успела принять участие в Купинской балаклейской операции, поскольку украинцы пресекли ее подход, уничтожив мост в Купинске, и только незначительные силы успели переправиться через Оскол, где и были разбиты и уничтожены там. Незначительные силы, я имею в виду просто несколько боевых машин пехоты, грубо говоря. И есть еще третий армейский корпус, которого, конечно, большие вопросы к его подготовке еще больше, чем к российской армии, но который, как мы понимаем, пока что не был введен в бой ни на одном из направлений, и, в принципе, это то немногое, что российские силы могут использовать для каких-то обороны новых фронтов или каких-то наступательных действий. Плюс, конечно, нельзя собираться со счетов группу Вагнера, например, которая сейчас продолжает медленное, но относительно успешное наступление к югу от Бахмута. Это единственное, в принципе, российское формирование, которое не просто там успешно обороняется, а куда-то даже наступает.
Спасибо. Господин Мильник, опять же, возвращаясь к нашему раннему разговору, мы говорили тогда с вами о возможности и невозможности всеобщей мобилизации в России. С учетом того, что контрактников, не желающих складывать на этой войне голову, становится все меньше, а добровольцев тем более, вероятность всеобщей мобилизации в России сейчас увеличивается или, напротив, уменьшается?
По информации, которая у нас есть из разных источников, звучат инициативы о том, что то есть многие там патриотические, эти прокремлевские силы в России видят единственное решение сегодняшней проблемы – это мобилизации, тотальной мобилизации. То есть предлагаются два варианта там социальной мобилизации, что уже идет сейчас в форме создания добровольческих батальонов, или же принудительной мобилизации, которая возможна в случае объявления военного положения в самой России. Но похоже на то, что Путин до последнего будет тянуть с этим решением, если он его когда-нибудь примет, потому что риски от объявления тотальной мобилизации, риски, касающиеся внутренней дестабилизации в самой России, они, похоже, гораздо больше, чем тот позитив, который может принести для создания каких-то дополнительных резервов российской армии. Кроме этого, также есть понимание того, что даже если ему удастся набрать пехоту там сомнительного качества, то все равно невозможно восстановить те потери, которые уже Россия понесла в командном офицерском составе и в военной технике. То есть просто набрать то, что называется пушечного мяса, бросить его на Украину, конечно, это будет для нас дополнительная нагрузка, дополнительные риски, но вряд ли это повлияет на исход войны и на течение военной кампании, имеют ту динамику, которая уже наметилась.
Господин Мельник, у вас спрошу сейчас же прямо. Риторика Зеленского становится все жестче. Он ясно сказал о невозможности переговоров с Россией. Это плюс для Украины при нынешнем раскладе сил или минус, как вы думаете, с учетом того, какую реакцию это может вызвать в России?
Риторика Зеленского, и не только его, я бы сказал, она отражает официальную позицию Киева. Она меняется под влиянием тех событий, которые происходят прежде всего на поле боя. То есть это не только успех, который Украина смогла продемонстрировать на земле, это также последствия того, что мы видели на деоккупированных территориях, сначала в Киевской области, на Черниговской, и то, что сейчас мы наблюдаем. Ну и плюс я бы добавил к этому, это общественное мнение самой Украины. То есть даже если бы на Банковой, там где находится офис президента, каким-то образом какая-то, скажем, была часть, которая хотела бы пойти на компромисс сейчас с Россией за счет украинских территорий, то это не нашло бы поддержки в украинском обществе. Более того, уже складывается достаточно благоприятное международное окружение, то есть понимание того, что Украина способна не только удержать фронт, но и проводить эффективные наступательные операции. Соответственно, я надеюсь, что это повлияет существенно на темпы и объемы поставки вооружений Украины. Вот, то есть, в принципе, Украина сейчас чувствует себя достаточно сильно для того, чтобы не поддаваться на какие-то либо ультиматумы со стороны российской стороны, либо настойчивое предложение некоторых наших партнеров искать эти компромиссы. Ну, в общем-то, думаю, что эта позиция очень продуманная.
Спасибо. Господин Михайлов, как вы думаете, чем и как сейчас может и будет отвечать Россия? Я знаю, что вы частично уже на этот вопрос ответили, но я хотела бы еще задеть вопрос ядерного шантажа. Вероятность его усиления растет с потерей позиций российской армии?
На самом деле это та тема, которую предпочитают не обсуждать, поскольку считается это достаточно маловероятным, и в принципе у меня были мысли, что даже отдача подобного приказа может в принципе вызвать определенную несубординацию в российских войсках. Это же не так, что Путин нажимает кнопочку и летят ракеты. Там, разумеется, есть цепочки, и на каждой цепочке может там найтись свой там... условно Станислав Петров, как человек, который в свое время не нажал кнопку, хотя там речь шла о компьютерном сбое в 1983 году, если не ошибаюсь, который вызвал ложную тревогу о американском ракетном нападении. В принципе, люди, которые готовы там пожертвовать собственной репутацией, чем угодно, карьерой, чтобы спасти мир, можно надеяться, что какие-то такие есть. А с другой стороны, сложно говорить о том, насколько эффективным будет там применение ядерного оружия. В истории нет примеров именно, чтобы ядерным оружием разрешался тот или иной конфликт. То есть, да, война с Японией была закончена ядерным оружием, но ей предшествовал разгром японских сил и на море, и на суше, и это была уже все последние гвозди крышку гроба. В условиях, когда страна побеждает, это максимум, к чему это может привести, помимо, конечно, совершенно катастрофических человеческих жертв, это полная международная изоляция Российской Федерации, в том числе от ее остающихся там условных партнеров, там, Китая и того же. И, соответственно, еще более жесткий и решительный ответ, даже если он будет там не ядерным, сил западной проукраинской коалиции. Я так думаю, что в Кремле такие вещи все-таки должны понимать. Они, конечно, утратили связь с реальностью, но не настолько.
А что касается Запорожской АЭС, там тоже остается опасность такая. Пусть это будет не, так сказать, нажатием кнопки, но все равно как-то педалирует российская сторона все-таки этот момент.
Запорожская АЭС – это, собственно, точка создания искусственного напряжения Российской Федерации. И, по крайней мере, что мы можем точно утверждать, что с территории Запорожской АЭС, здесь непосредственно пролегающей, обстреливаются мирные украинские города по другую сторону Днепра. Таким образом, соответственно, создается дополнительная напряженность вокруг этого всего, обвинения в обстрелах и так далее. И, соответственно, это все делается для того, чтобы Запад и прочее мировое сообщество выступало за прекращение боевых действий, то есть из-за опасений там, условно, ядерной катастрофы, причем прекращение боевых действий на значительной, если не на всей территории Украины, что сейчас России, по крайней мере, считает, что им это выгодно, поскольку истощившиеся российские войска, они не в состоянии уже сколько-нибудь еще долгое время успешно вести оборону. И для того, чтобы их восстановить, пополнить тем или иными способами, для этого, конечно, России необходима серьезная передышка. И вот создание вот таких вот кризисов, которые влияют на весь мир с целью ограничить военные действия, что-то подобное мы видели и во время там продовольственной блокады. И сейчас вот в ситуации на АЭС мы тоже видим подобные вещи, к сожалению.
Спасибо. И в качестве резюме уже последний вопрос к вам обоим. Скажите, пожалуйста, вот в ближайшее время, как могут развиваться события с учетом помощи Запада и отношения Запада к нынешнему моменту в Украине? Господин Мельник.
Конечно, можно много сейчас пытаться рассуждать, но я хотел бы прежде всего обратить внимание на один очень важный аспект, который еще перед этим обсуждали. Это то, что касается Запорожской АЭС. Понятно, что демилитаризация – это очень важное, но это только частичное решение той проблемы, которая создана вокруг Запорожской АЭС в результате российской оккупации. И то, о чем нужно сейчас говорить вслух и просто кричать, это риск провокаций, которые Россия может готовить в стиле своем, то есть этой тактики устрашения, которую мы наблюдали по отношению и к гражданскому населению, и ко всей стране Украине, я имею в виду нанесением ударов по объектам гражданской инфраструктуры, просто вот по жилым домам, обстрелы городов Харьков, Чернигов в течение нескольких недель. То есть это цели, которые преследовали устрашение. Более того, после поражения на Харьковском направлении была серия ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которые всеми воспринимались как такая вот карательная акция. Вот. Исходя из этого, есть большое опасение того, что Россия перед уходом с Запорожской АЭС сделает все возможное для того, чтобы после их ухода там произошла техногенная катастрофа. Это начиная от заминирования этих объектов до, например, обесточивания Запорожской АЭС. И вот о чем говорят мои коллеги-специалисты по ядерной энергетике, у Украины будет очень ограниченное время, то есть, ну, где-то около 24 часов в случае, если Россия разрушит генераторы, которые там существуют, наземные линии электропередач. То есть будет около 24 часов для того, чтобы локализировать эту опасность. То есть об этом нужно постоянно говорить и предупреждать Россию о том, какую цену она может заплатить в случае, если они прибегнут к такого рода действиям.
Господин Михайлов, и вам слово.
Ну, собственно, если говорить о таких возможных техногенных катастрофах, я бы еще вспомнил Каховскую ГЭС, которая, в принципе, тоже может вполне быть подорвана россиянами при отходе с Херсонщины, просто по факту, что, в принципе, не оставайся жить никому, а также ухудшить, в принципе, возможность там украинской силы переправить через Днепр в дальнейшем. И это тоже грозит техногенной катастрофой, в первую очередь, для самого Херсона, который находится ниже по течению. В этой ситуации, конечно, я надеюсь на какие-то успешные там операции украинских спецслужб по тому, чтобы обезопасить Каховскую ГЭС.
Гостями «Круглого стола» были Кирилл Михайлов и Алексей Мельник.
Читаем прессу.
Жучки, поиски шпионов, биолаборатории. Чем еще запомнилась эта неделя в Абхазии? Прессу почитала Анаит Гагарян.
Агентство «Абснэ Пресс» пишет, что сотрудники Института экологии Академии наук Абхазии совместно с научно-исследовательским центром по проблемам экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды сибирского отделения РАН провели исследования ряда инженерных сооружений на территории Абхазии. Исследования проводили с 1 по 11 августа 2022 года. Директор Института экологии Роман Дбар сообщил агентству, что абхазские и сибирские специалисты провели исследование плотины Галского водохранилища, являющейся сложным гидрологическим сооружением. Высота земляной плотины достигает почти 40 метров. При исследовании плотины использовали самые современные цифровые методы, в том числе и электротомография, которая позволяет просматривать грунт до глубины в нескольких десятков метров и обнаружить имеющиеся проблемы. Речь идет об образовании промывов, разрушении целостности тела плотины. Использовался и метод стоячих волн, пассивная сейсмика, которая позволяет регистрировать акустические шумы. Таким же образом мы провели исследование здания Абхазского государственного университета, которое стоит на склоне холма. Нами были исследованы Новоафонский монастырь и Сухумский маяк, которому уже более 150 лет, сообщил Роман Двар. Был исследован и Гуместинский мост, который подвергался во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов значительному воздействию. Ученые прошли с датчиками по всей длине моста и выявили проблемы устойчивости двух опор. Исследование старого здания Совмина на площади Свободы показало, что первые 4 этажа подлежат реконструкции, а этажи выше следует снести, так как они являются аварийными и реконструкции не подлежат. Результаты исследования носят предварительный характер. Экономист Лилит Бар на своей странице Facebook пишет, что с грустью наблюдает невероятную, доселе невиданную активность власти, поездки по районам, собрания, встречи с общественностью, с героями и негероями. Президенты, премьеры, главы администрации, никто 2 месяца не сидит спокойно, все носятся по стране и решают поставленную задачу. Я думаю, что если бы все предыдущие власти вместе взятые так же активно, планомерно, настойчиво работали, то мы победили бы наркоманию, коррупцию, у нас была бы самая сильная армия, лучшие экономика, на дорогах царил идеальный порядок, города блистали бы чистотой и утопали в зелени, довольные пенсионеры отдыхали на лавочках идеально отремонтированной набережной и думали бы, куда им поехать в очередное путешествие на свою пенсию. Бесплатные вузы и школы наперебой приглашали учеников и давали самое лучшее образование. Если бы власти, чиновники работали так же настойчиво, но, видимо, такой цели не было. Одни разговоры. В истории героями остаются личности, которые создают государства, приумножают богатство своих территорий, добиваются известности и уважения своего народа в мировом пространстве. В истории останется Владислав Ардзинба. Блогер Дмитрий Максимович Дмитрий Мужба на своей странице в Facebook комментирует заявление министра иностранных дел Инала Ардзинба, которое касалось некоторых актуальных вопросов – газдачи в Пицунде, акции молодежи в Сухуми и так далее. Кругом жучки, агенты, биолаборатории, а главное, оказывается, грузинские власти против продажи пицунской земли. Вопрос, если они против, значит ли это, что мы должны быть за? И означает ли это, что все, кто выступает против подобного договора, являются агентами влияния? Потому что в таком случае тут неплохая компания собирается из представителей власти, оппозиции, ветеранов и героев войны. Но это ладно, среди противников договора достаточно людей, способных свою точку зрения обосновать. Думаю о другом, что молодым ребятам, организовавшим акцию в Сухуми, было очень обидно, что министр связал эту акцию с влиянием грузинских спецслужб. Уверен, что ребята выражали собственное бескорыстное мнение, основанное на патриотизме, во всяком случае в той форме, в которой они его понимают. Молодости свойственны крайности, но ей также присущи бескорыстность и свободолюбие, пишет Дмитрий Максимович. Блогер уверен, что министр, будучи молодым человеком, не может об этом не знать. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.